На второй странице были выведены буквы КТЖ, а затем шло несколько листков с цифрами. После этих цифр шел листок с заголовком «Аргентина», еще был листок с заголовком «Коста-Рика» и третий с заголовком «Сан-Паула», и вслед за каждым из этих листков несколько страниц с цифрами. «Что вы думаете об этом?» — спросил Холмс. «Это, по-видимому, списки биржевых ценных бумаг. Я думал, что буквы ДХН обозначают имя какого-нибудь маклера, а буквы КТЖ — имя его клиента. Попробуйте-ка подвести под эти буквы «Канадская Тихоокеанская железная дорога», — сказал Холмс. Стэнли Гопкинс произнес сквозь зубы проклятие, потер себя сжатым кулаком по ноге и воскликнул. «Какой я был дурак! Конечно, это так, как вы говорите! Значит, нам остается только решить, что обозначают буквы ДХН. Я уже посмотрел старые биржевые списки и не нашел за 1883 год ни одного маклера, ни на самой бирже, ни вне ее, имя которого совпадало бы с этими буквами. А между тем я чувствую, что это самый важный из всех имеющихся у меня ключей. Вы должны допустить, мистер Холмс, возможность, что это начальные буквы имени второго присутствовавшего в комнате лица. Другими словами, убийцы. Я бы также сказал, что присутствие в этом деле документа, относящегося к большому количеству ценностей, дает нам впервые некоторые указания на мотив преступления». Шерлок Холмс выразил на своем лице, что он положительно поражен этим новым открытием. «Я должен допустить оба ваших предположения», — сказал он. «Признаюсь, что эта записная книжка, не фигурировавшая на следствии, изменяет все мои взгляды. В том суждении, которое я составил себе о преступлении, она не может занимать никакого места. Пробовали вы проследить за некоторыми ценностями, упомянутыми здесь? В настоящее время наводятся справки в конторах, но боюсь, что полный список владельцев этих бумаг находится в Южной Америке, и что пройдет несколько недель, прежде чем мы проследим за акциями». Холмс осмотрел переплет записной книжки через свое увеличительное стекло. «Тут есть пятно», — сказал он. «Да, сэр, это кровавое пятно. Я вам сказал, что поднял книжку с пола. Пятно было сверху или снизу?» «На стороне, лежавшей на полу. Это, конечно, доказывает, что книжку уронили после того, как было совершено преступление». «Совершенно верно, мистер Холмс. Я принял в соображение это обстоятельство и вывел из него заключение, что книжка была уронена убийцей при его поспешном бегстве. Она лежала у двери. Вероятно, ни одна из этих ценностей не была найдена среди имущества покойника». «Нет, сэр». «Имеете ли вы какое-нибудь основание подозревать воровство?» «Нет, сэр. По-видимому, ничего не было тронуто». «Вот так штука. Это, конечно, очень интересный случай. Ну, так там был нож, не правда ли?» «Нож в футляре, так и оставшийся невынутым. Он лежал у ног покойника. Миссис Каррей подтвердила, что это нож мужа». Холмс задумался. «Ну, — сказал он наконец, — я думаю, что поеду с вами туда». Стэнли Гопкинс вскрикнул от радости. «Благодарю вас, сэр! Это поистине снимет тяжесть с моей души!» Холмс погрозил инспектору пальцем и сказал: «Неделю тому назад все было бы проще. Но даже и теперь поездка моя, может быть, будет и не совсем бесплодна. Ватсон, если вы можете пожертвовать временем, то я буду очень рад иметь вас своим спутником. Если вы потрудитесь, Гопкинс, позвать четырехместную карету, то через четверть часа мы будем готовы отправиться в путь». Выйдя из поезда на маленьком полустанке, мы ехали несколько миль сквозь остатки обширных лесов, когда-то составлявших часть громадного леса, который так долго не давал ходу саксонским завоевателям, непроницаемого Вильда, бывшего в течение 60 лет бастионом Великобритании. Обширные пространства леса были вырублены, потому что в этом месте впервые начали добывать железо, и для плавления руды валили деревья. В настоящее время этим промыслом занята более богатая северная область, и только истребленные рощи и глубокие шрамы в земле свидетельствуют о прошлом. Тут, среди прогалин, на зеленом склоне холма, стоял длинный низкий каменный дом, к которому поворачивала проселочная дорога. Ближе к дороге, окруженный с трех сторон кустами, стоял маленький отдельный домик, дверь которого и одно окно были обращены к нам. Это было место совершения убийства. Стэнли Гопкинс повел нас сначала в дом, где представил нас угрюмой седой женщине, вдове убитого, худое морщинистое лицо которой и испуганный взгляд глаз с красными веками говорили о многих годах горя и дурного обращения. С ней была дочь, бледная белокурая девушка, глаза которой вызывающе сверкали, когда она говорила нам, что рада смерти отца и благословляет руку, нанесшую ему смертельный удар. Страшную домашнюю обстановку создал себе Питер Карри. И мы почувствовали облегчение, когда снова вышли на солнечный свет и пошли по тропинке, протоптанной через поля покойником. Домик был очень простой, деревянный, крытый дранкой, с одним окном близ двери и другим на противоположной стороне. Стэнли Гопкинс вынул из кармана ключ и нагнулся к замку, но остановился, и лицо его выразило удивление. «Кто-то пробовал взломать замок», — сказал он. В этом не могло быть сомнения. Дерево было порезано, и на краске виднелись свежие белые царапины. Холмс осмотрел окно. Кто-то пробовал взломать и окно. Кто бы это ни был, во всяком случае, ему не удалось войти. Он, должно быть, плохой вор. «Это крайне необыкновенное обстоятельство», — сказал инспектор. «Я могу поклясться, что вчера вечером не было этих царапин». «Может быть, кто-нибудь из деревенских жителей полюбопытствовал», — сказал я. «Вряд ли. Очень немногие из них осмелились бы ступить в эти владения, а тем более не дерзнули бы попробовать проникнуть в каюту. Что вы думаете об этом, мистер Холмс?»
«Я думаю, что судьба очень благоприятствует нам. Вы хотите сказать, что этот человек вернется сюда?»
«Весьма вероятно. Он ожидал найти дверь открытой. Он попробовал войти при помощи лезвия очень маленького перочинного ножа. Ему это не удалось. Что ему остается делать?»
«Прийти в следующую ночь с более подходящим инструментом».
«Так бы и я сказал. Мы будем виноваты, если не окажемся здесь, чтобы его принять. А пока осмотрим внутренность каюты». Следы трагедии были уничтожены, но мебель маленькой комнаты была расставлена в том же порядке, в каком она находилась в ночь преступления. В течение двух часов Холмс осматривал с крайней сосредоточенностью каждый предмет в отдельности, но по лицу его видно было, что его исследование не имело успеха. Он только один раз прервал свои терпеливые поиски. «Взяли вы что-нибудь с этой полки, Гопкинс?»
«Нет, я ничего не трогал».
«Что-то взято. В этом углу полки меньше пыли. Тут и лежала книга или стояла шкатулка. Ну, я ничего больше не могу сделать. Пойдемте-ка, Ватсон, погуляем в этих чудных лесах и отдадимся на несколько часов птицам и цветам. Мы позднее встретимся здесь с вами, Гопкинс, и тогда посмотрим, не познакомимся ли мы поближе с господином, сделавшим ночью визит в эту каюту». В 12 часу ночи мы устроили свою маленькую засаду. Гопкинс стоял за то, чтобы оставить дверь в домик открытой. Холмс же был того мнения, что это возбудит подозрение незнакомца. Замок был совершенно простой, и для того, чтобы его открыть, нужно было только крепкое лезвие ножа. Холмс также сказал, что лучше нам ждать не внутри домика, а снаружи, в кустах, растущих у дальнего окна. Таким образом, мы в состоянии будем наблюдать за человеком, если он зажжет огонь в комнате, и узнать цель его тайного ночного посещения. Наша бдительная засада была долгая и тоскливая, но она все-таки сообщала нам то возбуждение, которое испытывает охотник, когда лежит у пруда в ожидании прихода своей добычи на водопой. Какое дикое существо подкрадется к нам из темноты? Будет ли то свирепый тигр, которого можно взять только после жестокой схватки, или же укрывающийся шакал, опасный только для слабых и беззащитных? В абсолютном молчании мы притаились в кустах в ожидании событий. Сначала шаги несколько запоздавших сельчан и голоса, доносившиеся из деревни, облегчали наш караул. Но мало-помалу затихли все звуки, и слышен был только звон далекой церкви, возвещавшей нам о времени, и шелест мелкого дождя, падавшего на листья, прикрывавшие нас. Часы на колокольне пробили половину третьего. Самый темный час перед рассветом. И мы все вздрогнули, услыхав тихий скрип со стороны ворот. Кто-то шел по аллее. Снова наступила тишина, и я уже начинал думать, что то была ложная тревога, как вдруг по ту сторону домика послышались осторожные шаги, а вслед за тем металлический скрип. Человек старался взломать замок. На этот раз он оказался более ловким, или же инструмент его был лучше, потому что мы услышали внезапный треск и скрип петель. Затем чиркнула спичка, и домик осветился изнутри пламенем свечи. Сквозь кисейные занавески мы увидели происходившую в комнате сцену. Ночной посетитель был молодой человек, нежный и тонкий, с черными усами и еще больше оттенявшими смертельную бледность его лица. Ему было на вид немногим более 20 лет. Я никогда не видывал существа в таком жалком страхе. Он стучал зубами и дрожал всем телом. Он был хорошо одет, в норфольский жакет и шаровары, на голове была суконная фуражка. Мы видели, как он осмотрелся кругом, испуганными глазами, затем, поставив огарок на стол, исчез в одном из углов комнаты. Он вернулся с большой книгой, одним из бортовых журналов, которые стояли в ряд на полке. Облокотившись на стол, он стал перелистывать книгу, пока не нашел запись, которую искал. Затем сердитым жестом он захлопнул книгу, поставил ее на место в углу и потушил свечку. Не успел он повернуться, чтобы выйти из комнаты, как рука Гопкинса схватила его за шиворот, и я услышал громкий крик ужаса, когда человек понял, что пойман.